Здравствуйте, уважаемые олдгеймеры! В эфире подкаст oldgames.ru, его 6-й выпуск и его бессменные ведущие Вирджил
и Дималос.
А также у нас сегодня есть специально приглашенный эксперт, о котором мы вам расскажем чуть попозже. Сегодняшняя тема нашей передачи будет еще банальнее, чем предыдущая. Наверняка все вы знаете, что козлом отпущения любят делать компьютерные игры. Часто ставится вопрос, действительно ли они оказывают такое негативное влияние на игроков. Это не так. По крайней мере, в проводившихся исследованиях такой связи не выявили. Хотя исследования проводились на самом высоком уровне, в том числе и Центральным разведывательным управлением Соединенных Штатов. После всех этих кровавых бойнь, которых ученики устраивали в школах, и потом в новостях говорили, что вот мальчик играл в Doom, поэтому его там обуяли демоны, он решил воплотить это в реальности. Но падки на дешевые сенсации средства массовой информации продолжают нам говорить, что ответственность лежит именно на играх. И действительно, игры удобно делать крайними. Несмотря на то, что сегодня это многомиллиардная индустрия, и ее не сравнить с тем, что было в эпоху появления рейтингов в районе 1994 года, играм все равно далеко до высот кино- и музыкальной индустрии, которые сейчас уже редко в чем обвиняют. Ну, естественно, если мы не берем каких-то совсем ненормальных религиозных фанатиков. Да, хотя игры часто обвиняют в том, что они пропагандируют насилие, попробуйте вот сейчас вспомнить хоть один фильм, не содержащий насилие, или хотя бы мультфильм. Причем мультфильмы есть возрастные категории, если не ошибаюсь, кто пускает абсолютно всех, где написано «ноль». И там все равно кто-то кому-то что-то дает. Пусть и в самом там, я не знаю, мультипликационном стиле, без крови, кишков и так далее, и фекалий по всему экрану, но тем не менее насилие показывается. Да, и в то же время отношение в рейтингах к сексу и обнаженной натуре диаметрально противоположное, почти пуританское. Здесь можно вспомнить забавный инцидент, случившийся во время выступления Джанет Джексон в перерыве на 38-м кубке Супер Боул. Речь идет об американском футболе. Очень популярная трансляция, гораздо популярнее, чем футбол, хоккей и баскетбол у нас. Смотрит почти, ну, не вся страна, но очень много людей. Вот, во время совместного номера с другим таким известным поп-музыкантом Джастином Тимберлейком должен был в определенный момент потянуть ее платье, обнажив край яркого бюстгальтера. И случайно стянул оба предмета ее туалета, тем самым полсекунды обнажив ее грудь. Поскольку трансляция шла в прямом эфире, то увидеть ее смогли почти 150 миллионов телезрителей. И этот случай произвел эффект разорвавшейся бомбы. Ответственные организации получили 500 000 жалоб. Телекомпанию CBS, проводившую трансляцию, оштрафовали на 500 000 долларов, хотя они позже добились отмены этого штрафа. И в дальнейшем показ мегапопулярного в Штатах спортивного мероприятия происходил в записи. Развратную Джанет Джексон тоже впала в опалу. Часть радио и телеканалов перестали крутить ее музыку и видео, опасаясь судебного преследования. Кстати, Джастина Тимберлейка эта участь почему-то не постигла. В дальнейшем скандал величали не иначе, как нипплгейтским. От слова «ниппл», что значит «сосок». Вот. Но вернемся к нашим баранам. В ситуации с компьютерными играми можно без проблем найти массу примеров каких-нибудь тайтлов, в которых кровопролитие, даже кровь зеленого цвета, даже и без крови, резни, давки, в которых не было. И не обязательно, что речь идет о каких-то конверсиях настольных игр, нардах, шашках или пазлах, а о самостоятельных играх. И об одном сегодня пойдет речь.
То есть, по-твоему, компьютерные игры лучше, чем остальные, так сказать, развлекательные жанры, как это сказать, развлекательная индустрия?
Ну, я бы сказал, что здесь больше простора для какого-то маневрирования. То есть не обязательно идти там секс, экшен и так далее. Все-таки можно найти любую нишу практически. Есть живые же варгеймы, которые, ну, совсем условные. Живые квесты, которые хоронили и так далее. Да, но сегодня мы будем говорить о гражданских авиасимуляторах, и в этом нам поможет Хельмут, который сам имеет к этому вопросу какое-то отношение. Но я думаю, он нам сейчас об этом расскажет.
Поскольку мы сами любители в этом плане, то здесь нам очень пригодилось бы мнение эксперта, который реально летал, может сравнить. И нам будет очень интересно сравнить игры компьютерные на тему гражданских самолетов с тренажерами и с реальными впечатлениями от полета. Из кабины, естественно, не так, как обычно мы летаем, и управление.
Собственно, отношение я имею к гражданским авиасимуляторам крайне-крайне косвенное, поскольку самыми увлекался, точнее, не увлекался, а там максимум для ознакомления скачивал и смотрел. Причина, по-моему, очевидна. Это то, что гражданские авиасимуляторы – это, собственно, не игра. Это та же самая работа, это рутина. То есть вот ты взлетаешь, идешь по маршруту. То есть та рутина, которая любому, кто летал, кто работал, ежедневно хватало это выше крыши. И в то же время симулятор не дает ощущения реального полета. То есть это несравнимо никак и вызывает разочарование некоторое. И...
Это для тебя, наверное, вызывает разочарование. Для тех, кто ни разу не летал и хочет хоть в каком-то виде насладиться полетом, да, самостоятельным.
С этим согласен, но интересно. Все равно мне кажется, чтобы вот именно сидеть и часами, днями гонять там виртуальный самолетик по одному и тому же маршруту, это надо быть очень увлеченным фанатом.
Кстати, у меня есть информация тут о некой статистике, и согласно ей, достаточно большой процент пользователей вот таких авиасимуляторов составляют пилоты реальные, бывшие или действующие, но тем не менее.
Ну, вполне возможно. Вполне возможно, что более-менее, вот скажем, как я последний смотрел симулятор, это X-Plane 10, он дает вполне реалистичную тренировку по конкретным маршрутам. То есть, если тебе нужно какой-то отработать маршрут для полета, то можешь вполне полетать в X-Plane.
Ну, я так понял, что вот эта игра, про которую ты рассказываешь, сделана вообще очень реалистично. А когда она вышла примерно?
По-моему, в прошлом году. Смотреть надо.
Ну, то есть это тоже серия, да?
Это серия, да, большая достаточно. Вот 10-й вышел недавно совсем.
Я понял, ты говоришь про 10-й, да.
А, как-то с предыдущими не имел возможности сравнить.
Да, ну давайте, собственно, вернемся немного к истории этого занятия.
Да, я думаю, что очень.
Авиасимулятор – это чисто компьютерное развлечение, которое появилось под влиянием авиатренажера. На самом деле, если вы посмотрите на каком-нибудь сайте база данных игр, типа IMDb, ну, Moby Games, GameSpot, любой веб-сайт, попробуйте найти гражданские симуляторы на консоли, то вы их просто не найдете, потому что их нет. То есть это вещь, для которой нужны такие какие-то особые контроллеры, клавиатуры или там дополнительные. Тем не менее, это такая серьезная игра, в которой персональный компьютер до сих пор чувствует себя непревзойденным. Ну, не нужно объяснять, зачем тренироваться перед полетом. Самолет может передвигаться в трех плоскостях, а не в двух, как машина. Естественно, испытать этого просто так в теории нельзя. А сверху очень больно падать, особенно с большой высоты. Третья причина – это то, что, несмотря на то, что научно-технический прогресс не стоит на месте, цены на горючее только растут. Поэтому каждый пробный полет влетает в копеечку. Поэтому с самого начала покорения неба в подспорье летчикам шли разнообразные имитаторы полета. Изначально чисто механические. Мы здесь покажем картинку. Вот есть один пример начала Первой мировой войны, как раз когда только начали летать, где пилот по факту сидел в бочке, которая, ну, кабина была, и рулил. А остальные, то есть хвост и крылья поддерживали другие люди. Вот. Но в дальнейшем такая симуляция развивалась. После, даже во времена Второй мировой войны, уже стали использовать копию кабины самолета на подвижной платформе, то есть в зависимости от движений штурвалом по разным осям, кабина вращалась туда-сюда, там были рабочие приборы, то есть можно было моделировать какие-то ситуации, в том числе внештатные. Позже, где-то в конце 60-х, если я не ошибаюсь, как раз для появившихся тогда таких лайнеров вроде Боинга, то есть там была не только кабина, но и были и проекторы, которые проецировали на такой выпуклый экран, если кто интересуется вопросами широкоэкранного кино, то он должен знать, что вот один из первых форматов он именно делал так. То есть был такой слегка выпуклый экран, и там было три проектора. То есть один слетел в одну сторону, другой в третью, один слетел посередине. Тем самым, естественно, получалось такое широкое кино. Хотя размер у них был, если не ошибаюсь, одинаковый. Ну, в смысле 4:3. Ну так вот, сегодня воспользоваться авиатренажером могут все желающие, потому что они стоят не только в закрытых аэродромах, каких-то научно-исследовательских институтах, но также совершенно спокойно просто можно сходить и полетать на улице. Допустим, в Москве можно полетать, начиная от 1500 рублей за 20 минут полета. То есть это такой небольшой компактный тренажер с кабиной на разных, как-то она подвешена, или я уж не знаю, гидравлика какая-то там стоит, обзор из, не знаю, 10 мониторов, и сколько нужно для реалистичного показа внешнего вида. Ну и какой же ты там симулятор программного обеспечения, я не знаю. Тем не менее, для всех желающих такая возможность есть.
Ты сам сходил, ты собирался?
Я собирался, но, к сожалению, я не пошел. Хотел сходить одного человека заинтересованного. Он что-то узнал, что это гражданский, и что-то сказал мне фу.
Ну вот да, я думаю, что так многие.
Ну я уже сказал, почему.
да.
Просто скучно.
Вот, кстати, даже во Flight Simulator 2, в который вот я играл, одна из немногих игр подобного жанра, в которой я играл недавно, там, несмотря на то, что это гражданство, влепили возможность, ну, как сказать, под игру сделали, где можно на каком-то там бомбардировщике Первой мировой войны полетать и, в общем, как обычно.
Пошли на поводу.
Да, никак нельзя без этого.
Попсели.
Не, ну а подсели, ну, кстати, они, наверное, потом уже. Насчет
популярности. Насчет непопулярности. Я хочу сказать, что в 2006 году Flight Simulator X, это последняя игра от Microsoft, больше их не выходило, она находилась в топе из 10 продаваемых игр для ПК. Я уж не могу сказать, какой это был топ, ну, у меня ссылки нет перед глазами. Но, тем не менее, она там сосуществовала с Симсами и какими-то другими очень популярными играми. То есть, говорить об их непопулярности, я считаю, это преждевременно.
Да, я тоже вот как бы был удивлен, на самом деле. Даже вот Flight Simulator 2, от которым ничего нельзя делать, кроме того, что взлететь и с разных камер смотреть, как ты летишь. Вот. Ну, еще там по радиомаякам, там навигация и так далее. Тем не менее, очень много положительных оценок получил и так далее. И популярность вообще среди игроков, даже вот если смотреть в интернете.
Вот я когда запустил X-Plane 10, на самолетах я в жизни не летал никогда, ну, в смысле, сам не управлял. Вот я выбрал какую-то легкомоторную Cessna, сел, запустил двигатели, взлетел, сделал круг над аэродромом, посадил машину, причем не пользуясь радиоглиссадой, не умея ей пользоваться, интуитивно посадил.
Ну, наверное, там все упрощенное.
Да, ну и как бы вот я взлетел, покружился, посадил, все, я крут, да, а вот что дальше делать, как-то уже и неинтересно стало. Ну, следующий самолетик погонял, как-то вот так.
Но вот в этом Flight Simulator X там нужно какие-то задания выполнять. То есть, например, пролететь через такие воздушные ворота, что-то там еще пролететь каким-то там...
Да, ну, это один из вариантов.
Там довольно много еще... Каждый следующий уровень — это новый какой-то транспорт. То есть там, например, какие-то совсем там планеры, вертолеты, те самые, которые садятся на воду, гидро эти самолеты. В общем, дофига. И каждый следующий уровень на своем... То есть там управление отличается сильно.
Кронопланы нет?
Не знаю, я мало в него играл.
Ну вот конвертопланы в некоторых играх, вот даже в X-Plane 10 есть конвертоплан один, Osprey V-22. Ну так вот, его интересно именно вот погонять, потому что ага. Его особенности посмотреть. Но опять-таки освоил его, и что с ним дальше делать?
Да, вот меня, кстати, интересует, а как вообще узнают вот модель поведения таких вот редких летательных аппаратов, о которых толком ничего не известно?
И берут из балды. По общим принципам, то есть вот как в том же X-Plane 10, опять-таки, ну, самый мой, во-первых, самый продвинутый в этом плане, во-вторых, последний, ну и в-третьих, чуть один из немногих, которые я более-менее посмотрел. То есть там идет обсчет на уровне плоскостей. То есть вот есть, допустим, крыло или любая там плоскость фюзеляжа, которая может быть несущей, то есть обсчитываются ее коэффициенты. И, собственно, на основе этого моделируется поведение аппарата в целом, комплекса плоскостей. Это очень приблизительно, очень много параметров не учитывается, ну и в итоге, естественно, поведение приблизительное получается. Про экспериментальные самолеты, во-первых, подлинная информация, естественно, засекречена, если это новое. Если старое, то она может быть неизвестна. Если совсем новые, вот там перспективные сейчас, там гиперзвуковые, вот, опять-таки в этой уже симуляторе есть несколько перспективных, то до сих пор нету даже теории их полета, у ученых нету. Собственно, никто не знает, как она летает и что там происходит. Собственно, это в основном из балды.
Ты говоришь, что это очень приблизительный обсчет идет плоскостей при симуляции полета. А тогда почему многие инструкторы летные рекомендуют вот эти вот программы для какой-то там практики? Ну, такой, ну, наземной.
Во-первых, какое-то базовое понятие о поведении машины оно все-таки дает. Во-вторых, профессиональные тренажеры, там все-таки это намного точнее идет обсчет. Подозреваю, что с гражданскими симуляторами это явно не связано, а с военными там еще могут и сознательные искажения в модель поведения боевой техники вносить. Базовую модель поведения она передает вполне пристойно, но именно в некоторые моменты пилот, который уже привык, у которого на подсознательном уровне въелась реакция машины, то есть он улавливает именно неправильность. Когда вот машина там либо не так пошла, либо с какой-то там задержкой, либо наоборот. Это, собственно, заметно, но для тренировки годится.
Что ж, я понятно. Думаю, тут еще важно не только как физика, так сказать, и управление в воздухе, а еще и просто вот приучить человека, где что находится, приборная панель.
На мой взгляд, крайне важное отличие симулятора от кабины – это обзор из кабины. Так вот, ты, сидя в кабине на симуляторе, ты можешь привыкнуть угадывать, не глядя на приборы, угадывать высоту. Допустим, ну вот высоту меньше 10 метров, когда ты на посадку идешь или на зависание на вертолете. Ты можешь научиться угадывать. Но чтобы в реале тебе эту высоту угадывать, тебе нужен совершенно другой навык, другой глазомер. То есть это не стыкуется. Очень много такого. То есть я летал на вертолете, но на симулированном мне не сразу удалось там какой-то маневр выполнить, который в реале у меня именно из-за того не удалось, что у меня уже делось подсознание, а тут нужно по-другому делать.
Это ты говоришь о тренажерах, которые вот реальные, да?
Да, да.
Компьютерные, про компьютерные, что можно сказать, игры там и вот, в общем, такие вот вещи. На вертолетах не пробовал?
Пробовал, но, так говорю, я специально скачивал моды с вертолетиками, с разными, причем с теми, которые мне хорошо знакомы, на которых меня учили и на которых я потом работал. Вот, собственно, например, зависание нормально я выполнить не смог на симуляторе, вот на таком компьютерном. Именно, во-первых, из-за недостаточного обзора и из-за того, что ну, не чувствуешь ни высоты, ни расстояния.
Недостаточного обзора – это в смысле потому, что у тебя только один монитор?
Да, даже если было несколько, то есть панорамные мониторы, все равно там ты не можешь прижаться носом к стеклу и
заглянуть. Мы тут говорили на тему, что, может быть, существуют какие-то вот игры, которые поддерживают 3D-очки и какие-то такие, вот, которые на голову, шлемы там виртуальной реальности.
Есть, но
наверняка есть.
Сейчас вот сделали полезную приблуду, мне кажется, она могла быть полезной, я сам ее еще не успел оценить, Track-Ear называется. Это отслеживает инфракрасная камера и, соответственно, меняет обзор на экране.
Ну, понятно.
Вот единственная игрушка, в которой по-настоящему, мне показалось, чувствуется, именно чувствуется высота и скорость полета, это оказался вовсе не симулятор, а самолетная аркадка.
Какая же?
А вот я забыл название. То ли «Крылатые хищники», то ли вот какая-то вот из них.
Но это современное что-то, да?
Года два назад вышло.
Так, ну мы остановились, собственно, на вопросе об истории. Я думаю, следует небольшую историческую справку привести. Дело в том, что идея впервые воплотить полет на персональном компьютере в реальность пришла Брюсу Артвику в 1975 году. И через 4 года, в 1979-м, его компания Sublogic закончила работу над игрой под незатейливым названием Flight Simulator. Первые диски или кассеты, если кто помнит наш выпуск про DRM, мы рассказывали, что для вот таких первых персональных компьютеров еще использовались кассеты в качестве носителей, поскольку дискеты появились только в самом-самом конце 70-х. Игра появилась на полках в 80-м году, зимой, в самом начале зимы. И это был настоящий прорыв. До этого реалистичную симуляцию полета в реальном времени в 3D на персональных компьютерах еще не видели. Но на самом деле, стоит тут сказать, что и тогда были очень сильные аркадные автоматы, они были популярнее, чем домашние системы, могли гораздо больше показывать. В том числе там были зачатки трехмерной графики. На них, если не ошибаюсь, тоже такого ничего не было. Естественно, это был фурор, то, что можно увидеть такую вещь, полетать на своем компьютере. А симулятор вышел на компьютеры TRS, это Tandy 80 и Apple 2. Версии немного отличались. Apple был более мощным компьютером, там была панель приборов с двумя аналоговыми приборами, ну, еще несколькими показателями горючего, если не ошибаюсь. А на Tandy была более урезанная версия, с всем без этих приборов, с меньшим разрешением. Ну и, собственно, игра себя представляла достаточно такое жалкое зрелище по сегодняшним чем?
Меркам.
Да, меркам. Была взлетная полоса, была плоская гора картонная, которая виднелась где-то в небесах. Собственно, все было сделано в таком черно-белом режиме, wireframe графика. Хотя я даже не уверен, были там трехмерные модели. В первой части ты не играл?
В первую часть я не играл, но вот я могу рассказать про вторую. И там, в принципе, сделано уже довольно много всего. Там, во-первых, 3D, это действительно. Да. Причем оно может быть фреймовое, а может быть заливками.
Да-да, вот в первой заливки не было.
Во-вторых, там уже цветное.
Да-да, я вот это тоже заметил. Это действительно очень большой шаг был, вот, буквально за пару лет.
Но это 83-й год, да, на Apple 2.
Да, но игру преследовали преследовал коммерческий успех, то есть она не выходила из топа продаж для Apple, и, естественно, привлекло внимание более крупных компаний, таких как Microsoft, и она предложила Sublogic заниматься разработкой симуляторов под своим крылом. Ну, с передачей, естественно, прав.
Да, вот, кстати, интересно насчет прав, я вот так и не понял. Какое-то время они существовали вместе, вот Microsoft Flight Simulator и просто Flight Simulator.
А если не ошибаюсь, они не существовали. То есть вот эта вторая игра, она вышла когда вышел первый симулятор от Microsoft. И после этого Sublogic, мне кажется, она только то ли консультировала, то ли сама разрабатывала некоторое время вот эти игры. А потом они ушли там.
А, потом они опять стали сами разрабатывать, да?
Ну, потом они сами стали разрабатывать что-то свое. То есть ну, прав да, на игры у них не было.
Какие-то были симуляторы у Sublogic.
Потом вот у них был аддон. А, да-да-да, у них был интересный аддон, который назывался Saturn Navigator. То есть действия происходили в космосе уже. Там надо было долететь до Сатурна и состыковаться с космической станцией на его орбите. Мне кажется, вот это верх прям теоретизации.
Ну, это как элит.
Ну, нет, тут же претензия на реалистичность в этой игре есть, что это симулятор, не какая-нибудь там аркадка.
Я думаю, что в космосе это гораздо проще сделать, потому что там нету аэродинамики и прочих, так сказать, сложностей, о которых Хельмут вот рассказывал.
Только еще намного скучнее, потому что любой орбитальный маневр может занять от нескольких часов до нескольких суток.
Ну да, это если реалистично, то можно вообще умереть от скуки.
Да, надо сказать, что серия Microsoft Flight Simulator, она в той или иной мере жива до сих пор. Вот последняя игра, с которой мы сказали, это была Flight Simulator X, она вышла в 2006 году. Если не ошибаюсь, в 2008 или 2009 права на серию были проданы компании Lockheed Martin, известному производителю самолетов. Они, кстати, уже успели выпустить свою игру, наработку вот на последнем Flight Simulator, и уже ее продают вовсю. То есть ее можно уже купить.
Интересно, ты играл?
Я нет. Я не знаю, сколько она стоит, я не знаю, ну, на чем она запускается.
Можно скачать.
Наверняка. Отлично. Да, ну, естественно, симуляторы, они прогрессировали со временем, становились более реалистичными, даже вот, если мы будем сравнивать симуляторы начала 80-х с тем, что вышло, ну, в последние, ну, хотя бы 10 лет, это будут совершенно две разные категории. То есть, первую мы даже не сможем с вами назвать, что она что-то симулирует. Ну, просто какая-то там леталка простая. Мало чем отличающаяся от какого-нибудь, ну, не знаю, Дискента, который вышел, ну, тоже весьма давно. Но в них можно проследить развитие самой 3D-графики, собственно, играя в один симулятор, один за другим. Неплохое представление выстроить. У Microsoft интересно, что у них практически не было никаких конкурентов в 80-е годы. То есть они сами эти клепали этот симулятор, а у них был один конкурент, но это несколько другая игра, это более такой, более закрытый, что ли, тип. Chuck Yeager's Advanced Flight Trainer. То есть это игра, где, собственно, надо было под руководством этого самого Чака Йегера учиться летать на самолете. То есть никаких лайнеров, никаких межконтинентальных полетов. Тем не менее, такой небольшой был у них конкурент. Кстати, одна была из первых игр, которая поддерживала мультиплеер по модему.
Ну, кстати, вот даже вот этот Flight Simulator 2, он поддерживает тоже мультиплеер.
Да?
Правда, да. Правда, насколько я понял, нужно соединять два компьютера как-то. Каким-то кабелем. Модем. Ну да. Но это на Амиге еще. Хотя написано, что выходил Flight Simulator 2 под DOS, но в общем я не нашел. Это 86-й год.
Надо еще сказать одну интересную деталь насчет вот этих вот симуляторов. Это то, что к ним с самого начала, вот с начала 80-х, выходило большое количество дополнений. Самый ранний пример, наверное, существования вот таких вещей.
Они, кстати, ты думаешь, что они скачиваемые были? Или я думаю, что они продавались?
Конечно же, не скачиваемые. Тогда не позволяло развитие сетей такое делать. Тем не менее, самых ранних, мне кажется, начиная со второго этого флайт-симулятора, который ты сказал, там уже были какие-то дополнительные ландшафты.
Да, я нашел, вот когда смотрел это дело, нашел 13 штук как минимум.
Ничего.
Причем они ничем не отличались, то есть это только карта, ты подменяешь карту.
Карта, да.
И все.
Да, но
абсолютно бестолковно.
Сначала их делали вот эти же самые фирмы, потом делали уже какие-то третьи. Разработчики просто совместимые стали делать. Ну и в дальнейшем таким образом стали выходить не только новые территории для полета, но и новый летательный аппарат. Система авионики, и которые стали, собственно, клепать не только Microsoft, но и совсем какие-то непонятные люди. А вот если так вспоминать, первой игрой, которой было что-то подобное, это третий Need for Speed, как он назывался-то, Hot Pursuit, в 98 году, в которой была встроена возможность загрузки своих автомобилей. Естественно, многие делали свои модели, которые можно найти до сих пор. Были, кстати, русские модели тогда еще. Если посмотреть, действительно, огромный каталог. Оказывается, что вот здесь совершенно такой огромный парк есть самолетов.
Вот судя по тому, что Хельмут рассказал, то у нас вот сейчас тоже есть такой комьюнити вот этих вот любителей гражданских авиасимуляторов, которые как бы обособлены довольно-таки от остальных, видимо, игр находятся.
Да, они, видимо, считают, что это не игра, это серьезно. Вещь.
Наверное, да.
Да, это скорее работа.
Ну, знаешь, для некоторых MMORPG тоже работа.
Тоже верно.
В Китае даже вон аутсорсинг устраивали, кто-то там китайцы добывали золото, им за деньги платили. Да, но вот интересно, что количество пользовательских модов и аддонов очень велико, находится на уровне с самыми популярными для моддинг играми. Half-Life, первый и второй, Quake 3, Unreal Tournament, разные версии, Crysis и Grand Theft Auto, последние, естественно, игры.
Ну, здесь, наверное, довольно просто сделать мод, если с точки зрения карты там или модельку добавить.
Ну, модельку, да, но не так же просто, как просто создать 3D-модель и натянуть на нее скин.
Ну, а что, они там еще что-то добавляют?
Ну, не просто берется какой-нибудь, я не знаю, чурбан, 3D-модель чурбана. Там же надо еще что-то, какую-то модель полета.
Чтобы она летала, да?
Надо внутренности нарисовать.
Ну, а, ну, кабину, да? Они, наверное, да, не специальные берут откуда-то.
Да, мне, кстати, тоже интересно, откуда. Неужели, вот, ведь есть столько разных дополнений, которые на одну и ту же тему. Какие-то известные самолеты, Боинг, там, я не знаю, какого, 747, известнейший самолет. И для каждого симулятора, ведь для каждой версии симуляторов, вот этого Microsoft, выходили свои собственные аддоны. Я не уверен, совместимы они или нет, но, тем не менее, они часто повторялись. Мне реально интересно, там использовали заново вот эти вот наработки или каждый раз по новой делали?
Я не знаю. Ну, возможно, что источник один и тот же, как бы, ну, графика там и прочее. А может быть, там что-то подпиливали в плане модели управления, как она летает.
Да, ну вот последний Flight Simulator X, который вышел 7 лет назад уже, к нему наплодили совершенно несметное количество аддонов. То есть, если мы откроем любой веб-сайт, посвященный продаже, либо просто какой-то пользовательской комьюнити, там можно найти практически все, что поднималось в воздух со 109 лет, начиная от этажерки братьев Райтов, заканчивая самыми современными военными самолетами. Ну, как сказал Хельмут, там, конечно, одни сплошные предположения.
Но, тем не менее, это интересно, потому что на каких-нибудь там столетних самолетах сейчас уже не полетать, а только так можно.
Да, то есть там есть российские самолеты, разные лайнеры, исторические. И, кстати, некоторые, вот я смотрел объем этих дополнений, некоторые дополнения занимают по гигабайту. Сама игра, она там на DVD-диске была, представляешь себе, один самолет дополнительный занимает гигабайт. Я, конечно, думаю, что там, наверное, может, какие-то видео есть или еще что-то, но, тем не менее, детальность вот этой вот работы, она впечатляет. Кстати, вот, говоря о последнем Flight Simulator, интересно, что Microsoft его несколько недоработала. Это очень интенсивная игра с точки зрения загрузки процессора, потому что, ну, если ты видел графику, ты видел, что там все очень детализировано. То есть и прорисовка, то есть можно спуститься, если ближе к земле, ты видишь там как дома, и там авиатрафик другой и так далее. И дело в том, что эта игра вышла в 2006 году, то есть в следующем году для нее вышло еще какое-то дополнение. Она может использовать только одно ядро процессора. То есть реально толку от того, что у вас там, не знаю, шестиядерный процессор, который можно сейчас запросто купить, нет. То есть многие пользователи, кстати, жалуются, что сейчас, в 2013 году, у них эта игра тормозит, если они включают большое количество дополнений. То есть, естественно, там какие-то графические дополнения, какие-то, которые исправляют ошибки, какие-то просто дополнительные самолеты. Но, тем не менее, из-за такой недоработки Microsoft до сих пор люди имеют проблемы. Да, надо сказать, что не все время у Microsoft был козырь в руках. В середине 90-х ознаменовало свое появление сразу нескольких конкурентов, а именно это игра Fly с восклицательным знаком, Flight Unlimited от Looking Glass Studio, известная нам по таким играм, как System Shock и FIF, а также Pro Pilot от Dynamics, куда ушли бывшие разработчики Subloge, разработчики оригинального Flight Simulator. И у каждой из них были какие-то отличительные черты. Flight Unlimited мог похвастаться полностью трехмерным кокпитом, в котором можно было крутить головой, в отличие от всех его конкурентов. Конечно, детализация там хромала, ну как и во всех играх какого там 97-го года.
На 240, наверное.
Да нет, повыше, просто... Ну, текстуры, они, знаешь, были не столь хороши, как в двухмерном режиме. Ландшафт был обит текстурами высокого качества, явно полученными со спутником, но без большого количества 3D-объектов. И в отличие от своих конкурентов, в ней моделировалась более ограниченная территория, например, крупный город и в область. Я точно не помню, мне кажется, в одной из них точно был Нью-Йорк и округа.
Да. Flight Limited скорее тогда уж.
Но серия Fly делала ставку на точное воспроизведение функционала управления самолетом. Кабина была представлена самым точным образом. Каждым тумблером можно было щелкнуть, за каждый рычаг дернуть. Каждый прибор работал и что-то показывал. И поскольку, как и в других играх того времени, кокпит был сделан в 2D, я имею в виду сама графика кокпита, не... Игра-то, безусловно, была трехмерной. Панели управления разделили на несколько экранов для удобства пользования. То есть даже в 1024x768, это максимальное разрешение, которое поддерживает игра, на одном экране умещалось далеко не все. Соответственно, приходилось переключаться между ними. У самого большого самолета, небольшого реактивного лайнера, их было 7. 7 экранов отдельных, которые забиты приборами. Но, безусловно, можно было просто сидеть на одном месте и пользоваться заученными горячими клавишами или держать перед собой список. Но это немного растворяло иллюзию реальности. В игре был смоделирован весь глобус, и летать можно было куда угодно. Правда, хорошо была проработана территория США. Ну а ProPilot это был тоже симулятор, выстроенный, мне кажется, на наработках Sublogic. В свое время они получили не очень хорошие оценки, потому что она была очень похожая игра на Microsoft симулятор какой-то 95. То есть там было такое, вот что я считаю положительным был момент в 95-м Windows, то, что там был оконный интерфейс, и он для таких игр хорошо подходил.
На самом деле оконный интерфейс уже начали вот этот Flight Simulator 2, и даже, наверное, первый, я не знаю, они уже сделали какой-то там примитивный такой, но оконный интерфейс. Да, то да, есть да. Там можно было открывать разные окошки, там карты крутящиеся, еще чего-то. Что на то время, ну, поскольку ничего такого еще не было, и Mac OS не было, да, где впервые появились все эти окошки, да. Ну, это, конечно, спорно, но все равно это было, как это сказать, опережало свое время. И кроме того, я хотел бы сказать, что, в принципе, все эти авиасимуляторы компьютерные, они подтолкнули, может быть, или шли как на передовое развитие 3D-графики, поскольку вот это было основное, что там, в принципе, было. Uh-huh. Физике меньше уделяли внимания, физике проработанности, так сказать, управления.
Трехмерная графика, она стала популярна только в начале 90-х.
Скорее, больше графики.
Вообще.
Да, но тем не менее, вот первые как бы наработки, да, они появились еще в 80-е, и я думаю, что одними из самых первых стали как раз вот флайт-симуляторы, ну и игры-последователи.
Да, я хотел еще кое-что добавить вот насчет удобства использования. То есть мы говорим, что это вообще очень сложные игры, которые Гельму даже сказал, что это похоже на работу. А на самом деле все-таки делались какие-то шаги к тому, чтобы подойти больше к такому, ну, нормальному пользователю, не человеку, который готов штудировать огромные мануалы по 300 страниц. И вот с появлением Windows, а там были разные интерактивные меню. Ну, допустим, лист того, что надо сделать перед взлетом, в котором можно было проставлять галочки. Там завести двигатель, снять с тормозов, включить авионику, привести закрылки в боевое положение и так далее.
Ну, это реальные инструкции, наверное, да?
Ну, это реально. Ну, они были в игре. Ты мог просто вывести отдельный экран и действовать по нему. Что там надо делать для того, чтобы сесть? Что надо делать в полете? Там, управлять. То есть онлайн-хелп, то, что называлось?
На самом деле, когда пилоты летают, они делают там что-то по инструкции. И повторяешь
осмотр
в игре
по
то
карте
же самое.
Называется.
Что?
Осмотр по карте.
Угу. Наверное, в игру это все перешло как бы практически полностью, один в один.
Ну да, но опять же говорю, что это делается больше для игроков, а не для того, чтобы для реалистичности.
Но это для того, чтобы человек ощутил себя, что он действительно вот готовится к полету настоящему.
Угу. Да, надо сказать кое-что о самолетах самих. Из-за того, что симуляторы гражданские, чаще всего в них представлены такие известные суда, рассчитанные на управление частными пилотами. Хотя позже были добавлены другие, и вообще это исправлялось сторонними аддонами. Например, самый известный самолет — это одномоторная Cessna 172, самый массовый самолет в мире, который с изменениями выпускается с 1955 года, с небольшим перерывом, выпускается по наши дни. То есть, если вы зайдете сейчас на сайт Cessna, то увидите его там. Стоимость составляет $290,000, но ранние поддержанные модели можно и найти, начиная где-то от 35 тысяч, что составляет чуть более миллиона. Но это на Западе, в России цены выше. Но мне кажется, за $50,000 его купить реально. Современные модификации имеют мощность 160 лошадиных сил, развивают крейсерскую скорость 230 км в час, салон 4 места, дальность полета 1185 км. Такие дела.
Интересно.
Да, надо только найти, откуда залетать.
Прям по улице.
По улице. Ну, не знаю, у него размах крыльев приличный.
Учесть, что обслуживание самолетика тоже немало денег стоит. Ежемесячное, ежедневное.
Ну и потом, наверное, просто так не дадут полетать.
В смысле?
Нужно там, ну, куча каких-то там, не знаю, лицензий или что там называется.
Ну да, лицензии. Права.
На Украине права, да. Сейчас, как я слышал, максимально упростили жизнь частным владельцам. То есть разрешение на вылет намного проще получить, работу там с диспетчерами, меньше пошлин и так далее.
А у нас что нужно сделать для этого?
У нас, я даже не представляю. У нас, во-первых, где мы живем, я в Питере, ты в Москве, у нас здесь вообще хрен.
Ну, в России вообще.
Везде закрытые для полетов зоны вокруг. А так?
Не, ну я понимаю, да. Где-нибудь там за городом.
Нет, так нужно. Естественно, нужно лицензию, которую не просто получить. Разрешение на вылет каждый раз нужно согласовывать. Замучаешься, это куча бюрократии. Опять-таки, все пошлины за аэродром, за влет-посадку, диспетчерские, это немало геморроя. Mm-hmm. То есть у нас это надо, чтобы на самом дешевеньком, вон, за 30 тысяч честнее летать, тут надо быть миллионером.
А может, на вертолете проще?
Нет, ничуть. Вертолет еще сложнее в обслуживании.
Проще купить, знаешь, такой, как этот, как он называется, с четырьмя моторами, который. Несколько штук, знаешь, связать вместе, прицепиться и полететь.
Ну, он разрушители мифов какой-то из серии пытались.
И что, не удалось?
Нет.
Но они очень большие дядечки, им просто надо немного веса сбросить, я думаю, у них бы это получилось.
Кстати, он настоящие инструкторы летные, они очень и очень ехидно издеваются над виртуальными пилотами, которые вот достигли мастерства асы виртуальных полетов, там выполняют сложнейший пилотаж и считают, что вот без проблем могут справиться и с настоящим самолетом. То есть вот инструкторы над ними всегда очень злобно и ехидно издеваются. И в то же время справедливо наоборот. Это я по себе ощутил, хотя я, конечно, не ас, не спортсмен, там, не мастер пилотажа, но все равно вот... Имея неплохой опыт полетов на реальной машине, сев за виртуальную, как-то вот тоже мастерство не покажешь сходу далеко или просто грохнешься скорее.
Да, есть такое дело. Кстати, Михаэль Шумахер говорил, что у него не очень хорошо получается ездить в симуляторах Формулы-1.
Вот, вполне в это верю.
Еще интересны гражданские симуляторы тем, что для них существует самое большое число отдельно взятых элементов управления. Ну, если мы знаем, что вообще обычно контроллер существует два типа, ну, игровых, вот это либо джойстик, либо геймпад. Есть, конечно, более экзотические, такие экспериментальные, но не будем сейчас о них говорить. То есть, много ли вам известны игр, для которых разрабатывались самостоятельные серии контроллеров? Я не говорю сейчас про джойстик с накладками, которых для консоли было действительно много. Вот, например, фирма Cytec выпускает целую серию контроллеров для Microsoft Flight Simulator X. Дело не ограничивается джойстиками и педалями. Хотите крутить реальный штурвал? Держите. Хотите иметь все индикаторы перед глазами? Вот. Хотите иметь приборную панель на столе? И такое есть. То есть, любой каприз за ваши деньги. Ни в одной другой игре такого не найти. Даже в автосимуляторах, что максимум? Руль, коробка передач и педали. Все. Здесь же выбор гораздо больший.
Ну, это и понятно. Здесь само управление сложнее гораздо, на порядок.
Ну, ты знаешь, в каком-нибудь танковом симуляторе, я думаю, тоже управление сложнее. Но здесь, конечно...
Да нет, что там? Там, наверное, просто можно ехать вперед и все.
Конечно.
Или там рулить.
В речку въедешь, все
и тонешь. Стрелять.
Не, ну, конечно, здесь спрос решает. Иначе, если бы спроса не было, то его бы никто не делал. Это понятно.
Проблема в том, что здесь в трех измерениях летаешь, а когда ты по земле едешь, то, так сказать, в двух.
Да.
Все равно сложнее гораздо.
Надо еще пушку управлять, надо какой-то контроллер, чтобы пушки стрелять. Ну, это ладно, мы отошли немного. Да, но вот нам, собственно, надо понять, почему люди играют в симуляторы, что их тянет. Вот, на мой взгляд, самое важное – это свобода и возможность исследования виртуального мира. То есть, то, что мы ценим во многих играх. Ведь во многих очень играх изначально, в самых первых платформ существовали какие-то секретные уровни, куда было трудно попасть. Любые, практически любые игры, то есть, начиная там, даже если мы вспомним, Wolfenstein 3D, Donkey Kong Country, ну, многие, в них есть куча каких-то секреток, а здесь у нас есть целый мир. И, естественно, можно полетать туда-сюда и посмотреть, что куда разработчики напихали. То есть, можно облететь любой земной шар на самолете, можно выполнять рейсы, кому это нравится, поработать с капитаном судна.
Я думаю, что так или иначе, ну, человек всегда стремился в воздух полетать и, так сказать, посмотреть с высоты птичьего полета, как это выглядит. Кому-то просто хочется полетать, посмотреть без напрягов, а кому-то хочется вот побыть как реальный пилот, да, выполнять все по инструкции и, в общем, почувствовать себя как бы в таком виртуальном мире пилота.
Да, но мне кажется, еще есть второй момент. Это то, что в каждой игре мы... В каждую игру можно, как сказать, просто играть на уровне, скажем, пользователя обычного. Можно ее освоить и стать таким мастером. То есть в шутерах, например, есть различные там приспособления, как Granite Jump, Rocket Jump или совместные даже Rocket и Granite Jump. И это, естественно, человек не может выполнить с самого начала. Для этого нужен некий тренинг. Если мы посмотрим какие-нибудь игры типа песочниц, как, допустим, GTA или Just Cause, то там можно выполнять какие-то совершенно невообразимые маневры. То есть, ну, допустим, выпрыгивать на ходу там из самолета, спускаться вниз на парашюте, прям в машину. Честно, с самого начала такого не сделаешь. Нужно потратить...
Такой случай в реальности был описан достоверно.
Понятно, но его вот очень сложно, я думаю, сделать, тем более на высокую скорость.
А это только случайно может.
Вот, я думаю, что в симуляторах то же самое. То есть люди получают удовольствие от освоения игры, когда они... Сначала небольшими шажками могут, сначала просто знают, как тянуть на себя джойстик, а потом они могут буквально так, не смотря на экран, быстро включить самолет, взлететь в воздух и собственно, наслаждаться полетом или выполнять что-нибудь другое задание. Как, ну, как же так и в файтингах, например, люди учат какие-то, сначала пользуются просто ударами, потом учат какие-то несложные комбинации, а потом какие-нибудь там из 10-15 клавиш. Здесь то же самое, только в несколько другом измерении. Да, ну, хотелось бы, естественно, сказать о том, как дела обстоят на данный момент. Вот, сейчас есть, во-первых, серия симуляторов, как ты сказал, X-Plane, собственно, 10-я игра, она сколько уже, 10 лет, мне кажется, развивается.
Ну вот, 10-й, он весит 55 гигабайт.
То есть он идет на Blu-ray или как?
Я не знаю, я качал.
Понятно. Да, то есть Microsoft больше не разрабатывает свой симулятор, то есть она выпустила игру, которая называется Flight. Это такой более упрощенный симулятор, ну, все еще симулятор, но более упрощенный, более красивый. Ну, естественно, не дающий таких широких возможностей, как у предыдущих игр своей серии. Как я уже сказал, есть программа Lockheed Martin, которая идиотское название Prepare 3D, где буква 3 пытаются выставить как Е, которая продолжает развитие Flight Simulator. Ну, конечно, здесь более хорошая графика, более лучшая физика, возможность более лучше использовать несколько мониторов, тем не менее, вот. Она до сих пор есть. Ну, естественно, следует сказать о том, что существуют бесплатные симуляторы. Например, FlightJR. Не только бесплатный, но свободный. И имеющиеся порты на разные платформы. То есть, симуляторы, хочу сказать, не спешат умирать. Несмотря на то, что...
Я думаю, что здесь вообще очень, очень много еще куда стремиться можно. Во всех планах. Вот как Хельмут сказал, там в плане моделирования этого самого аэродинамических свойств самолета... И вообще всего остального, интерфейса даже.
Ну, самое важное, что несмотря на то, что такой жанр, ну, даже не камерный, а просто странный какой-то, ну, где выходит 1-2 игры в год, максимум в год. Тем не менее, вокруг него существует такое комьюнити, если вы поищете в интернете, вы найдете, что сайты эти очень старые, и там сидит куча народа, и они до сих пор развиваются.
Хорошо, хоть что-то, так сказать, не заходит в тупик в плане компьютерных игр.
Да, но мы надеемся, что мы сегодня, ну, конечно, смогли немного коснуться темы вот такого странного, необычного жанра, который, ну, ни в коем случае не популярен.
Популярен, но он несколько обособлен от остальных игр.
Сужающихся.
Обособлен от остальных, так сказать, типичных геймеров, к которым
да,
мы относимся.
То есть, если мы посмотрим на какой-нибудь ревью сайт, типа GRU или там IGN, там, мне кажется, такие игры просто не смотрят. Я, конечно, не уверен сейчас точно, но мне кажется, что обзоры на такие игры там не пишут. Ну, в деталях.
Mm-hmm. Ну, можно было еще упомянуть про игру Orbiter, который тоже не военный, а симулятор шаттла.
Да, но Орбитер, я кажется, играл в нее давно еще.
Да, ну вот там, по-моему, еще все навороченнее, чем в любом самом реалистичном симуляторе авиа. Мне в итоге стало лень просто вникать до конца и все там это разбирать. Теорию нужно учить намного больше.
Хотя мне не показалось, например, что Microsoft Flight Simulator как-то он сложен для вникания, но мне кажется, что остальные жанры, они как бы отходят от того, чтобы вот изучаешь инструкцию, там, да, как раньше, там, читаешь мануал, потом начинаешь играть, а они как-то стараются, чтобы человек не бросил сразу, да, как-то, так сказать, упростить ему это вхождение в игру.
Димаус, дело в том еще в различии техники. На той же Чесне ты после нескольких дней, ну там, может, недели теории, ты на спарке с инструктором уже сможешь взлететь. А с какой-нибудь более сложной техникой, это вот с тем же шаттлом, это уже нужны годы подготовки.
Ну я понимаю, но тем не менее, мы говорим сейчас про игры, да, и я думаю, что в этом главное отличие как раз между играми, да, вот этими профессиональными тренажерами, на которых учатся, и реальными полетами. Потому что в игре никто не будет изучать годами управление, ну, кроме самых, так сказать, фанатов и вообще полных психов, они хотят сразу взлететь все.
Такая опция есть как раз, Instant Flight или как-то еще, где ты сразу находишься в воздухе.
Да, но не просто сразу в воздухе, а чтобы ты был крут, да, ты взлетел, но ничего особо такого сложного не сделал.
Ну да.
Ну, вот Orbiter мне показался как раз из второй категории, который для особо...
Для упертых, да. Ну да, такие игры тоже есть, но я думаю, что это все-таки меньшинство. Ну, во всяком случае, вот я играл, которые игры Flight Simulator, Microsoft Flight Simulator, там достаточно все просто. Даже я бы сказал, что это, в принципе, послужило причиной популярности Flight Simulator изначально даже. Потому что там можно было просто с джойстика. То есть ты, или даже мышью. Там вот что хорошо еще, что мне понравилось, что там можно было разные способы управления использовать, какое тебе нравится.
Это извращение, если честно.
Ну, ты еще тогда это было... Микки Маус, проведи грань между, точнее, найти грань между аркадой и симулятором. Если бы тот же арбитр сделали там с управлением на одном джойстике и без математических расчетов, я думаю, что в него бы играло больше народу. Но те, которые хотели бы реалистичный симулятор, плевались.
Но тем не менее, это все называется симулятором. Microsoft Flight Simulator и так далее. Там все можно с джойстика делать. Ну, там какую-то кнопку надо нажимать, чтобы двигатель включить на полную мощь, а дальше уже джойстиком себе. И все.
Да, но я думаю, что нам следует подвести итоги нашей передачи сегодняшней. Ну, во-первых, мы надеемся, что информация, которой мы коснулись сегодня, поля такого необычного жанра, что, возможно, кого-то заинтересует, возможно, она поможет кому-то понять, собственно, почему есть такой жанр игр, кто им интересуется, кто в это играет, зачем вообще это надо. Возможно, кто-то захочет попробовать, кто-то просто узнает о том, что это есть.
Да, я, кстати, особо никогда не интересовался, а вот в процессе подготовки к передаче попробовал первый, можно сказать, раз. Я, конечно, пробовал всякие, но в основном стрелялки. Uh-huh. Вот, а тут мне понравилось. Достаточно интересно. И, ну, в основном, конечно, мне больше понравился более новый Microsoft Flight Simulator X. Вот, потому что там можно, во-первых, каждый уровень новый самолет. Во-вторых, всякие эти самые задания выполняешь. Таких, что просто лететь там 10 часов в какой-нибудь другой город, там такого нет, конечно. Ну, во всяком случае, в тех миссиях, которые по умолчанию, может быть, там фанаты сделали. Кстати, вот вопрос к Хельмуту. Ты говорил, что вот эти вот есть комьюнити, да, которые там помогают, там вот как этот самый инструктор, да, как руководитель полета, да. Прочее.
Тут, когда то есть... я искал моды себе к эксплейну, я вот как раз набрел на это комьюнити, почитал.
Насколько это популярно? То есть много ли людей, больше ли людей играют в одиночный режим сами, ну, на своем компьютере? Или это вот как бы мультиплеер здесь очень важен? Ну,
я думаю, мне кажется, что без мультиплеера это просто совсем скучно. Мультиплеер, он все-таки создает какой-то трафик. Во-первых, трафик, во-вторых, радио...
Здесь важно еще не только как бы полет, а еще общение, да, или как
это сказать? Во-вторых, там радиообмен, какая-то обстановка создается воздушная, mm-hmm. то есть она задается и уже дальше обыгрывается.
А реально, как когда ты летишь там, ну, куда-нибудь, ты как бы сам по себе летишь или тебе все время там какие-то
сообщения? Не знаю, может быть, где-нибудь над морем далеко от берега и можно полетать самому. Так тебе черта лысого дадут. Контролируется твой каждый метр высоты или скорости, постоянно докладываешь о своих действиях.
А это должен пилот заниматься этим?
Этим должен пилот заниматься. Постоянно диспетчеры ему указывают, что делать. Команды диспетчера ты должен выполнять моментально и обжаловать уже потом, только если ты там чем-то недоволен. Но это понятно, потому что диспетчеры в первую очередь столкновения в воздухе стараются избежать. И только от них это зависит в основном. Так что одного тебя в воздухе не оставят и заскучать не дадут.
Понятно, то есть это вот такой тоже аспект очень важный, оказывается.
Да, и он, по-моему, как раз самый важный вот в том плане, что как-то вот в пустом небе летать, даже вот если там какой-то компьютером управляемый трафик есть, собственно, он ничего похожего не создаст.
Ну, как мы уже обсуждали, что как бы есть как-то две цели. Либо просто полетать, посмотреть вокруг, либо попытаться приблизиться к реальным пилотам, и разные люди преследуют разные цели. И, ну, судя по тому, что сейчас как бы стало популярно вот именно совместный вот этот вот совместный полет там с радиодиспетчерами, видимо, вторая цель часто преследуется, и даже вот сделали игры на эту тему.
Угу.
Раньше, насколько я понимаю, такого не было.
Ну, почему? Трафик появился, на самом деле, достаточно давно, еще вот 80-е годы, но вот мультиплеер, конечно, уже позже. Такой нормальный мультиплеер, я имею в виду, не просто как фича. Кстати, есть симуляторы этих самых диспетчерских вышек, но я думаю, мы о них поговорим как-нибудь в следующем выпуске.
Ну вот в этом, в современных симуляторах их совмещают. То есть в одной игре сидит кто-то играет за диспетчера, кто-то играет за пилотов.
Осталось только кому-то играть за пассажиров.
Ну да, разве что.
Собственно, на этом мы закончим нашу сегодняшнюю передачу. В студии были Вирджил
и Димаус,
а также
Хельмут.
Отлично. До новых встреч в эфире.